Николай Яковлевич, я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы помните о русской революции. Вы, кажется, были свидетелем.
Свидетелем я ее был, но не как взрослый еще, а как подросток. В то время мне было, еще не исполнилось, полных 15 лет. Учился я в Москве, один из центров, где протекала наиболее реально и наиболее рельефно революция, если не считать Петербурга. И поэтому мои впечатления в какой-то мере являются еще детскими впечатлениями. Я постараюсь вам, вероятно, интересно, не как мне сейчас это представляется, по возможности вспомнить, какие ощущения были у меня в то время.
А сейчас, перед тем, как мы перейдем к самой революции, может, вы бы рассказали о вашей семье? Где вы родились, в каком году, социальное положение вашего отца?
Я родился в 1902 году в городе Старице, на северо-запад от Москвы. Мой отец, он не позволил бы себя называть сегодня украинцем. Он сказал бы, что он малорос. Мать моя великоросска. И в Старице была моя родня. Там я мое детство провел. Но учился я в Москве. И обычно проводили лето у нас в Крыму. Был небольшой, но по Крыму уже значительный, около 10 десятин сад. Мой отец был любитель сада. Он сам доктор медицины.
А, он доктор медицины.
Он доктор медицины.
И работал он в Старице, не в Москве.
Нет, он дело в том, что мой отец, уже когда кончал среднюю школу, даже раньше, дед мой, я которого совершенно не знал, разорился. Он был большой знаток языков. И в Персии при каком-то несчастном случае погиб. Он был при посольстве русском в Персии драгоманом. А отец мой учился в Московском университете на военной стипендии. И после окончания своей стипендии, вернее, университета, на стипендии военной должен был прослужить определенный срок военным врачом. Вот тогда он и был в Старице, мать моя тверчанка, где он и женился на моей матери. И там у меня было полно родни.
А у вас были, кстати, братья и сестры?
У меня была сестра родная от первого брака, кажется, она называется по-русски единородная, единоутробная, и затем была от второго брака моего отца. Моя мать умерла, когда мне было 4 года. И там была у меня другая сестра.
Вот а как бы вы охарактеризовали, скажем, политическое настроение вашего отца? Как бы его классифицировали? Он был монархист или либеральным?
Был, конечно, как в то время подавляющее большинство интеллигенции, либеральных настроений. То, что отец служил военным врачом, оставило у него связь, тем не менее, с определенными государственными элементами. Мой отец никогда не был радикальных настроений. Но вот примерно центр кадетской партии казался в то время большинству русской интеллигенции цветом интеллигенции вообще, там, где сосредоточена и определенная умеренность, и прогрессивные тенденции. И я думаю, что вот это как раз было. Отец мой не состоял ни в каких партиях. Это можно только сказать об определенных симпатиях и отталкиваниях. И хотя у нас были знакомые и гораздо левее этого стоящие, и правее, тем не менее, здесь был именно типичное такое представительство, как у нас сказали бы, государственно мыслящей, благонадежной, либеральной интеллигенции.
А вот сейчас, анализируя вашу жизнь, считаете ли вы, что то политическое настроение, которое было в вашей семье, оно было самым, главным фактором, который предопределило ваши собственные политические настроения?
Нет, я
или
не думаю.
Или же это больше было, школы, или, может, какие-то другие влияния?
Вы знаете, это так сейчас мне трудно вам ответить на этот вопрос. Совершенно несомненно, что влияние семьи всегда сказывается. Но в момент, мне кажется, как я сейчас думаю, происходят такие события, как революция, эти влияния в какой-то мере прекращаются. Приходящие извне события, они такой силы, что, может быть, это оттесняется в подсознании и там действует. Например, у меня с отцом были крупные политические столкновения. Мне было 15 лет, отцу было 45 лет. И тем не менее отец прислушивался. И сначала у меня было восторженное, так сказать, настроение, новая жизнь. Но затем постепенно наступило гораздо более резкое, чем у отца, отрезвление. Молодежь всегда радикальна.
Как вы думаете, откуда... что вот создало в вас вот это чувство того, что пришла новая жизнь? Это было разговоры с вашими друзьями?
Нет, или какие-то... ощущение. Вы знаете, по-видимому, революция как-то такое разлита в воздухе. Когда я много позже уже, вот после Второй мировой войны, в лагере военнопленных, где я сидел с немецкими офицерами, будучи в армии власть, преподавал русский язык, мне попалась хрестоматия русская, как учебник. И там я прочитал стихотворение Блока, которого не знал в то время, когда происходила наша революция. Вы его, наверное, знаете. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». И вот там дальше идут замечательные слова. «Испепеляющие годы. Безумье ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы кровавый отблеск в лицах есть». Я думаю, что здесь поэт передал действительно вот это разлитое. Он сам это почувствовал. Нужно вам сказать, что революция пришла все-таки неожиданно. Говорили о необходимости перемен. Я помню разговоры отца со своими друзьями, своим дядей. И всегда был такой ответственное министерство, куда мы идем. Но все это было, теперь так отдавая отчет, поправки. И первый как бы звонок, это было убийство Распутина.
А вы о нем помните? Вот помните, как вы узнали о нем?
Ну, да, видите, я в этот момент был, это было или суббота, и воскресенье. Я был на такой дачи зимней. Там постоянно жил мой дядя и два моих двоюродных брата. Ездил туда на лыжах всегда я ходить и ночевал. И вот приехал мой отец и приехал дядя. Тогда не говорили Распутин. Это нельзя было сказать. Известное лицо на Гороховой улице, проживающий, я не помню какой номер, 15-й, кажется, найден убитым по-доброму. Из-под льда, кажется, на мойке. И дальше уже, значит, шли описания. Шли пока разговоры. Подозревают высокопоставленных лиц царской семьи. Не помню, в те же дни или на другой день выяснилось, что это были князь Юсупов, один из дальних, так сказать, родственников, женатый на какой-то княжне или великой княжне царской семьи. И Пуришкевич. Пуришкевичем мой отец был знаком. И он у нас бывал. Я потом кое-что слышал от самого Пуришкевича по поводу убийства.
А вы помните Пуришкевича, так сказать, вот, вашу, скажем, встречу с Пуришкевичем того времени, когда вы были еще мальчиком? Вот как
да, он... видите ли, в то время, строго говоря, он бывал тогда, когда отец со взрослыми. И в этих разговорах я не присутствовал. Я только слышал так через дверь, он громкий голос, он был знаменитый оратор. Я когда потом слышал Пуришкевича в 19-м году в добровольческой армии в Севастополе, я еще только вступал в добровольческую армию, два его доклада, которые длились по 6 часов. Я вам должен сказать, мы ученики пришли, некуда было войти, самый разнообразный город, публика, но мы обратились к Пуришкевичу, хотим его доклад слушать. Он нас немедленно провел, и мы, гимназисты старшего класса, я был в 7-м классе, стояли его слушали. Я не поснул, не почувствовал усталости, и никто из моих товарищей. Это был один из самых замечательных ораторов. Импульсивный человек и увлекательный человек. Но должен вам сказать, что все-таки в то время сама революция, она подавляла, чувствовался праздник.
А сейчас у Пуришкевича еще. Каким он был, так сказать, его наружность какая была?
Он небольшого роста, так, среднего роста. Ходил в полувоенной форме он в 19-м году. Громил он и направо, и налево. Для красного словца он мог не пожалеть и родного отца. но все его выступления были лейтмотив. Будущее за нами правым. Маятник качнулся влево. Автоматически маятник качнется в другую, в правую сторону. И нам, правым, нужно к этому приготовиться. И дальше шло бичевание и в добровольческой армии тех ошибок, и революционных партий этих ошибок. Необычайно большое количество интересных примеров. Это был как калейдоскоп. Если бы потом стали проверять, вы видали, что за этим блеском основной идейной мысли никакой нет. Это человек действия, кипучей энергии, но, по сути дела, как я теперь зрелым человеком могу сказать, все-таки не мысли.
А что, как же он умер в эмиграции? Или...
Нет. Он, по-моему, заразился тифом и умер еще во время гражданской войны где-то на юге России. Он и бичевал, что от санитарных условий погибнет цвет русской интеллигенции во время, как бы чувствуя свою будущую кончину.
А вот сейчас, возвращаясь к убийству Распутина, какое впечатление это произвело в вашей семье? Вы начали рассказывать,
необычайно что... острого интереса. Что же дальше будет? Высокие лица замешаны в убийстве. С ними ни судом не так просто не расправиться. И, конечно, радость. Распутин олицетворялся как темные силы. Силы, которые действуют на царский двор. И все-таки к греху нашей интеллигенции я должен сказать, что даже мой отец все-таки сплетням о его какой-то близости к царице, к царевнам, так пожималась плечами, но пожималась плечами с таким видом, что Бог его знает, может быть, доля правды есть. И это было не у моего отца только. Он, если заходил разговор, обрывал его и говорил, не может быть. Но внутренняя неуверенность, я бы сказал, чувствовалась и у него. Вспоминались анекдоты, рассказы, как там на штандарте, как молодые княжны кокетничали с офицерами. Все равно нормальная, естественная вещь. И вот из этого делались иногда очень поспешные выводы.
А какие газеты, например, читались в вашем доме?
«Русское слово» и «Русские ведомости». «Русское слово» было самая большая, интересная газета. Я их приучился читать с начала войны, когда отец был забран на фронт и уехал, мобилизован как офицер, как доктор запасов. Я оставался один, мужчина в семье, и газеты, которые приходили отцу, прочитывались мной обыкновенно. И я очень интересовался военными делами, событиями и почитывал, ну так, во вторую очередь, последние новости. Они были для меня слишком сухие, профессорская газета. Начались их
московские
читать
новости
перед революцией. Как вы говорите?
Московские новости.
Нет, они назывались «Русские ведомости».
А, «Русские ведомости».
Это профессорская газета. Милюков, Маклаков, Кизеветер. Все, что было, несомненно, в ученом мире, но довольно скучные. «Русское слово» было живая, интересная газета. Я бы сказал так. «Русское слово» не было связано так с кадетским направлением, а то было типичный орган кадетской партии. Ну, когда слышал в гимназии о земщине, о правых газетах, но я никогда их не читал, я только о них слышал. И были более бульварные газеты. Самая популярная газета, которую читали все дворники,
«Копейка».
Это была газета «Копейка», и которая сейчас очень мне сильно напоминает «Бильд», который вот здесь издается в Гамбурге. Строго говоря, прямо как будто из Москвы сюда переехала газета «Копейка».
Ну, а сейчас, может, мы перейдем уже к вашим годам, когда вы были в гимназии.
Я был в это время в шестом классе.
В Москве?
В Москве. В 4-й московской гимназии я учился. В гимназии казенных. В это время учился я, как иногда вульгарно говорили, с кухаркиными детьми. В то время в гимназиях уже было немного нас, детей состоятельных родителей, которые могли сами платить за наше учение. Масса стипендий было. И у меня были, но никогда материальное положение не играло роли. У меня были в доме товарищи, мой отец всегда только заботился, что если я что-нибудь им дарю, чтобы не происходило это в виде какой-то вот богатой сын дарит бедному, а он это учил меня делать в более тактичной форме как-нибудь. И я помню, все мои товарищи были дети тружеников. И даже сын машиниста, сын рабочего. Они учились. Стипендии их были частичные или полные. И, должен сказать, одинаковая форма. Когда не может человек ни богаче, ни беднее быть одетым, она уравнивает людей. И политикой в те времена мы как-то еще не интересовались. Я бы сказал так, отдельные лица. Тот, кто раньше интересовался газетами, политикой. Но все равно она захватила всех. Новая жизнь идет.
Ага. Вы говорили, что ваши коллеги по гимназии не интересовались политикой.
Товарищи, мы в то время говорили. Да. Коллеги, это уже надо было быть студентом. Мои товарищи меньше интересовались политикой. Но, пожалуй, нужно сделать ограничение. В наших классах в Москве появились с 15-го года, когда царство польское, так называемое царство польское, оставлялось нашими войсками, довольно большое количество беженцев. И главным это были евреи. Этим была нарушена процентная норма, которая у нас обыкновенно было 2 еврея в классе. На 40 учеников, 42 ученика обыкновенно было в казенных гимназиях у нас 2 еврея. Это, по-видимому, допускалась процентная норма. Здесь эта норма была отменена. Принимались в класс вот, дети эвакуированных родителей, и у нас уже стало, вероятно, 8-9. Они были активными носителями, так сказать, политической мысли. И мысли весьма радикальной и левой. Вероятно, в этот момент они стали на какой-то период как бы политическим рупором класса. В этот момент начали происходить выборы в родительские, в педагогические советы, где кроме родителей и от учеников. И попадали много евреев. Они были наиболее политически развиты среди нас, не интересовавшихся политикой. У них сразу появились быстро замашки выступать, часто демагогически, что производило на нас, конечно, очень положительное впечатление. Смотрите. И это продолжалось некоторое время.
Так что эти вот студенты-евреи, которые попали, они, можно сказать,
это
что они как
гимназисты.
Бы... Гимназисты. Они, так сказать, всколыхнули вот эту вашу... Ну,
я бы сказал, не они всколыхнули. Всколыхнуто было все событие. Вот как вам сказать, вот всколыхнуто? Началось с того. Вот сидел, готовил я уроки. По старому стилю, это там какие-то 27-е, вероятно, февраля. Так не помню. Приходит отец. Едва, говорит, добрался. В городе забастовка. Трамваи не ходят. Извозчика едва нашел доехать. Войска патрулируют по городу. Затем газеты не вышли. Все питалось слухами. И только вот 1 марта, я помню, гимназия была закрыта, так как сообщений не было. Москва – большой город. И большинство учились не в близости в школах или в гимназии ближайшей, а так выходило довольно далеко, через весь город идти. И вот когда пришел я один раз, нет занятий, не пришли ученики. И вот когда я первый раз, трамваи еще не ходили, пошел, революция 1 марта была уже совершившимся в Петербурге и в Москве, то есть в Петрограде и в Москве фактор. Газеты вышли, до того не выходили газеты несколько дней. Газеты буквально вырывали из рук. Я помню, сам вырывал у газетчика не ту газету, к которой мы привыкли. Не достал я русского слова. Окажется, «Утро России» была такая газета, или «Раннее утро». Еще по дороге какую-то поймал. И вот с ними я вернулся из гимназии домой. В гимназии занятий не было. Сегодня никаких занятий не будет, уходите домой. Так... И это было в грузовиках солдаты, проезжающие с колыхающими винтовками, с надетыми штыками, какие-то бочки, на которые кто-то вылазит. Ура! Да здравствует! Реяли в воздухе. Появились красные флаги. Вся солдатня ходила в красных этих самых бантах, но еще имели нераспущенный вид. Только какой-то сразу без поясов, серый такой улицы стали серыми от вышедших на улицу толп народа. Но вот это воспоминания... было впечатление мое, да, от тех дней.
Но, так сказать, в Москве, по вашим воспоминаниям, февральскую революцию можно было бы назвать бескровной.
Да, по сути дела. Это тогда принималось без всякой иронии. Я не знаю, может, и был какой-нибудь городовой несчастный, убит которого где-то вели. Но в Москве даже, я не знаю, громили ли архивы вот эти уголовники. В Петербурге они их громили и жгли, свои собственные архивы, материалы. Здесь, по-моему, не было. Может, какой-то городовой был убит. Может быть, какого-то жандарма. Но потом об этом узнали. В то время ничего этого не было. Они исчезли, их как смело. Улицы остались без каких-либо представителей власти и порядка. И в то же время появлялись затор какой-нибудь, становился какой-то расторопный солдат. Граждане, не задерживайтесь, вы мешаете движению, сознательные граждане. Вот в то время вы могли слышать беспрерывные призывы к сознательным гражданам. Это были первые дни. И был какой-то праздник разлит. Вот как Блок и говорит в этих своих стихах. Он, правда, уже в то время говорит, безумие ли в вас, надежды ли весть? Вероятно, это было очень верно. Только мы этого безумия сами в то время не замечали. Светлая жизнь начинается. И я помню, это было связано с патриотическим подъемом. Все ощущало. Революция произошла потому, царское правительство не умело интенсивно вести войну. Может быть, это впечатление той среды, в которой я был. Это ставилось в вину. Революция проводилась как средство интенсивно, победоносно закончить войну с Константинополем, с проливами и... Появились у власти люди, которые, казалось, могли осуществить то, что бездарное, как говорили, рутинное царское правительство не было в состоянии.
Так понимал революцию ваш отец и, так сказать, друзей вашего отца.
Ну, я думаю, те круги, которые, в которых отец вращался.
Да. Хорошо. Ну, а как же ваши одноклассники, товарищи по школе?
Слушали, смотрели и наслаждались. И впитывали. Пока принималось это пассивно. Сразу понравились нам, конечно, целый ряд послаблений. Если не приготовили уроки, уже ничего. Сразу в какой-то мере исчез прежний налаженный порядок в учебных заведениях. Но это уже и был март месяц. Это было уже март, апрель, середина мая, перед концом учебного года.
Но занятия в школе возобновились довольно быстро. Вы
занятия
сказали, что несколько дней там
три
было.
Пока не ходили трамваи, не было других средств сообщений, а затем оно началось. И очень много времени у нас уходило на преподаватель иногда, читал газету, что происходит, говорил о счастливом будущем. Преподаватели наши были молодые, все они были с высшим образованием. Я был в гимназии, где был особый, так сказать, что ли, дух. Они на товарищеской ноге были с нами. Но вот наш классный наставник был человек, так сказать, тоже либеральный, но на прочных позициях. И в скором времени начались острые диспуты. И главным образом у некоторых наших более правонастроенных старшеклассников у нас было два молодых человека, которые для нашего класса шестого были уже великовозрастниками. Одну было 18, другому 19 лет. Оба бежали на войну не из нашей гимназии, раньше. Один сразу, например, уехал на фронт. И вот тогда меня потянуло. Но отец мне сразу, так сказать, сказал, да что, ты с ума сошел? Вот тем, что ты будешь учиться. Но я мечтал хоть стать и работать в каком-нибудь учреждении, вернее, на военном заводе. Работать, как казалось, вот для победы на оборону. Я думаю, вот это один из показателей, под каким, так сказать, настроением проводилась эта революция. сомнений о том, что война должна быть выиграна, и что она теперь будет выиграна, ни у кого не было. Потом уехали мы на лето. И я перестал, так сказать, быть в коллективе своих соучеников, с которыми я был.
А на лето вы куда уехали?
В Крым.
В Крым.
Уехали в Крым, и уже по дороге можно было увидеть вот начавшуюся разруху. Уже в мае месяце ехал. Уже курьерские поезда не ходили. Раньше дорога в Крым 26 часов, двое суток я ехал. И уже в мае месяце буквально все станции были покрыты шелухой от семечек, толпою солдат уже с расстегнутыми хлястиками, в шинелях в накидку, с девушками, работницами, грызшими вот эти самые подсолнухи, и куда двигавшимися, в каком направлении, по каким документам. Я думаю, этого никто не знал. Никто ничего не проверял. Но еще был порядок. Вагон от второго класса, в котором ехал, сидел проводник, и беспощадно, так сказать, еще им не приходило в голову, что можно сесть и во второй класс без билета и ехать. Этого еще не было. Использовали не более простые способы сообщения. Товарные поезда, может быть, вагоны третьего класса. Но контроль билетов еще был. Это был май 17 года.
Но тот факт, что ваша семья поехала в Крым, как бы показательный, потому что, наверное, считалось, что жизнь идет нормально, летом полагается ехать в Крым, так вы и поехали в это лето 17-го
года. Дело в том, что
года.
Семья, отец мой не мог поехать в Крым. Отец мой уже в это время, начиная с начала 16 года, он был эвакуирован с фронта по болезни сердца, и он был главным врачом одного из госпиталей московского. Он остался в Москве. У него была служба. А поехала туда, значит, моя мачеха, и потом с сестрой, и потом я приехал уже сам в начале, значит, июня, когда закончились все наши занятия, и я получил, значит, аттестат о переходе в шестой класс. Виноват. Вот я сейчас затрудняюсь сказать, шестой или седьмой класс. Одну минуточку. 18-м. Нет, это я перешел в шестой класс. Потому что следующий год я еще продолжал учиться в Москве. И только в седьмом классе я. И восьмой я окончал в Севастополе потом. И вот это лето выпало из событий. Мы знали, в Москве было благополучно, в Петербурге было восстание. В то время уже пришлось до отъезда, по-моему, апрель, о появлении Ленина, о занятии им дворца Кшесинской. Но, по сути дела, угрозы, что это будет представлять, никто не видел. Но говорили, ну и кабак же там творится. Ну и не на что смотреть. Стали кое-где вспоминать о полиции. Ну вот я помню, был с отцом в театре, в художественном театре. И мы сидели, не помню, на дне, кажется, смотрели. И вошел офицер. По выправке, по-видимому, это был один из гвардейских офицеров. Думаю, что он был фронтовой офицер, хотя он был в шинели не военного времени, а мирного времени. Судя по его манере, по его, так сказать, обмундированию, был он из людей состоятельных. И вот мой отец, он общительный человек, заговорил о событиях, о политике. Как раз в это время были демонстрации с требованием увольнения Милюкова, так как он требует, мол, проливы, а проливы нам не нужны. И так как он с ледяной вежливостью, но резко посмотрев, ответил моему отцу на его оптимистические надежды в будущем, и отец, и даже я поняли, он совершенно иного. Он больше никаких обменов мнений с моим отцом не продолжал.
А какое отношение было, скажем, у вас и у вашего отца? Возможно, это были два, разных взгляда, просто на временное правительство.
Я пошел налево, я вам должен сказать. В этот момент, мне казалось, несправедливость должна быть упразднена. Социалистические лозунги уравнений, о национализации на меня произвели впечатление. И отец пытался призвать меня даже к классовому сознанию, выражаясь теперешней терминологией. Ты же сын состоятельного человека. От меня тебе останется то, что другие не имеют. Ты что ж думаешь, раздать? Но мы смотрели на эти вещи легко. Я думаю, гораздо легче, чем здесь, на Западе. Наша буржуазия не имела сознания того, что то, что она имеет, это кулаки имели. Это имели люди, которые тяжелым трудом, вероятно, горбом, торговец, кулак вырабатывали. Мой отца, он не был богатый человек. Деньги приходили и уходили. Он был удачливый человек. Он был хоть и врач, изобретатель. У него были патенты по химии. И поэтому у нас бывали более тяжелые положения, бывали более легкие. И на деньги у нас смотрели очень легко. И это было очень распространено в России. Поэтому, когда мне отец говорил, у тебя не будет, когда ты твою программу осуществить, у тебя, я говорю, мне не надо, сам начну работать. На это были такие детские ответы. И в этот момент мне казалось, где-то истина лежит. Но вот события в Москве и Петербурге, показывавшие, что Россия не хочет воевать, когда печатались резолюции, вот помню в русском слове, резолюция такого-то полка, мир без аннексии и контрибуции. Немедленно убрать из полка. Это печаталось в русском слове. Всех баронов, фонов и прочих шпионов. Конечно, тут уже начиналось понимание, что так, из-за чего же устраивали революцию. Начались в Государственной Думе отрезвляющие речи. Это октябристы, кадеты, помню фамилию Масленникова. Вот отец как-то принес, и я слышал, обсуждал речь Масленникова. Он приехал на 2 недели в Крым. Я ее прочитал, и целый ряд моих социалистических тенденций заколебались. Когда же я вернулся в Москву, то я должен сказать, это было после Корниловского переворота. И уже в 17-м году Корниловский переворот вызвал у меня неприкрытый восторг, не переворот, а попытка переворота и радость. Я в этот момент был в пути. Я должен был уже начинать 1 сентября занятия, и за несколько дней уже выехал из Крыма в Москву. Ехал я с моей сестрой, посадили нас в поезд, сказали проводнику, не позволяйте им гулять по станциям. Ну, мы, конечно, поэтому и гуляли до последнего звонка. И вот тут митинговали солдаты. Я помню, как один рассказал о Корнилове, и я понял, что это серьезный человек. Он сказал, этого Корнилова я, товарищи, знаю, можно сказать, совершенно близко. Я был в его дивизии. Если такой возьмет власть, то остается только утягивать язык. И он назвал место, орган, куда его очень трудно утянуть. Затянуть живот, затаить дыхание и говорить так точно. С таким не пошутишь. Это вот простой солдатенка, вылезший в синельникове на бочке, пока поезд стоял, произносил вот эту сакраментальную речь. А я помню, вот тогда перед этим же был позор Калуща, позор, когда 7-я армия наступала, смена Брусилова, казалось, слабого главнокомандующего, Корниловым, потребовавшим введения смертной казни. Это все мы были в Крыму. И это уже переживалось как оздоровление. Казалось, что вот корниловское выступление дает окончательное. Но когда я приехал в Москву, еще дело не было выяснено. Меня встретил отец, и на мои восторги сказал мне, да, но так ведь нельзя разговаривать с правительством. Генерал, подчиненный правительству, не может предъявлять ему ультиматумов. Так мы далеко зайдем. Заставило задуматься, конечно, об этих вещах. Но во всей у отца и у меня срыв корниловского выступления за который полностью возлагалась вина на Керенского, в то время уже стало известно, двухсмысленной там роли, кажется, ее Николай Николаевич Львов, который был посредником, считался путаником, и самоубийство генерала Крымова, а вот самоубийство генерала Крымова, которого хорошо знал мой двоюродный брат, офицер, он был у него адъютантом, и то, что он мне об этом Крымове рассказывал, это показывало, погиб такой человек, который ни перед чем не мог остановиться. Вот он рассказывал, что, будучи адъютантом у Крымова, он не поехал с ним в Петербург, он был оставлен. Когда Корнилов спросил Крымова: «Ну, а заняв Петербург, что вы думаете делать?» Тот ему сказал, что, конечно, первым делом для показа нужно полностью ликвидировать Совет солдатских и рабочих депутатов. Как же вы думаете ликвидировать? Если они выступят и будут играть активную роль, то сколько, он спросил их у Корнилова? Ну, тут, говорит, кажется, около 1300 человек. 1300 человек у меня хватит столбов в Ленинграде, чтобы со всеми этими расправиться. Тогда в России больше не будет крови. И говорил мой двоюродный брат Николай, что это был изумительной решительности и смелости человек. Мне рассказывали, например, про него уже после гражданской войны. Вот генерал Врангель командовал одним из полков у него. И, говорят, это была его школа у Врангеля. Врангель был очень эффектный генерал, но любил покричать о своих успехах. Он ему сказал: «Если вы делаете на 80%, а хотите кричать на 100%, не годится. Сделайте на 100%, и тогда я не буду протестовать, что вы будете кричать на 100%.
Это, простите, это кто говорил?
Это сказал Крымов своему подчиненному Врангелю. Ага. Он его, так сказать, поучал. Это мне рассказывал адъютант Врангеля, такой Саул Козлов, когда тот командовал Нерчинским полком. И вот этот человек, который вот так мы знали по рассказам двоюродного брата, то, что он поехал, застрелился, казалось, он увидал, тут несокрушимый человек, безнадежность положения, или же просто в чем-то он промахнулся. Нужно сказать, что после этого развал пошел катастрофически. А вот у нас в гимназии в связи с этим произошла политизация. Класс, бывший аполитичным и ведомый в какой-то мере радикальными кругами, симпатизировавшими социализму, трудовики, бунда, еврейские наши товарищи, резко стал на правые позиции. Я бы сказал так, на черносотенные позиции. Хотя там не было никаких представителей от дворянства или от кого-нибудь. У нас вернулся вот один из бывших уже на фронте. Он поехал летом на фронт, когда мы были в отпуску. В ударном полку он был. Он рассказывал о развале на фронте. И в этот момент началось преследование же офицера. И я думаю, здесь это сыграло большую роль. Молодежь всегда на стороне слабых. И в этот момент офицерство было слабое. А мы и знали, наши двоюродные братья, наши знакомые, молодые люди, ведь это же было студенты, пошедшие добровольно во время войны. Кто хотел уклониться, мог уклониться легко.
Но в классе, вы говорите, что был сдвиг вправо. А весь состав класса или, может, лучше сказать, была такая поляризация, что кто-то больше вправо
ушел,
а кто-то влево?
Я вам должен сказать, по-видимому, в разных классах по-разному. Например, наш класс вступил в яростную вражду. Я был в 6-м классе. И он вступил в яростную вражду с 7-м параллельным классом. В этом 7-м параллельном классе был такие левые настроения. И вот был у нас Пушкарев, рыжий Верзила, которому уже 20 лет было. И вот единоборство, как в рыцарские времена были. Радикал из того класса и реставратор из нашего класса. Они примерно одинаковой силы были. И здесь разыгрывались уже и крупные. Так что классы наши разделили. Тот 7-й класс перевели в дальний. И нужно сказать, что вот как раз в нашем классе была большая часть уже, я бы сказал так, консервативно очень настроенные. И среди этих консервативно настроенных уже, например, мы принимали участие в подготовке выборов в учредительное собрание, раздавая бюллетень. Некоторые наши раздавали социалистических партий листовки, а мы, самое правое, была кадетская. Раздавали кадетские. Я помню, классный наставник, узнав, один у нас был очень способный ученик, Яшунский, из Польши, еврей. Действительно, исключительной талантливости человек он был. Математик блестящий. Вот раздавал кажется, социальный. Тот спросил его. И вы, Яшунский, раздавали и сочувствуете социалистической партии. Да, что тут немножко смутившись сказал. Я думал, ваше развитие все-таки больше. Ну, это, вот помню, замечание в классе. Я говорю, не хочу ничего сказать. Я только потом немножко смутившись, так сказать, что он сказал, мол, резкое слово. Мобте немножко страх, какие времена идут. И вот я должен сказать, что весь этот символ было в этот момент резко растущий правые настроения в классе. Вы сказали, они стали гораздо более правы, чем, например, я стал гораздо более правым, чем был мой отец. Когда было сорвано учредительное собрание, разогнано было Железняком, отец ахнул. Он возлагал надежды, что это единственный еще какой-то кристаллизирующий порядок. Но я помню, я сказал отцу. И мне казалось, он моей казуистикой был даже поражен. А как-то я додумался. Я ему сказал, это может быть и к лучшему, что разогнано на учредительное собрание. Учредительное собрание, социалисты-революционеры этого состава могут только узаконить то положение, в котором сейчас Россия находится. Это будет закон. А сейчас все незаконно, и все в движении. И все может быть еще ликвидировано. Мне казалось, отец мне ничего не сказал, но я так потом слышал, он сказал, из него будет политик. Понимаете? По-видимому, это мои первые шпоры, которые я у отца заслужил. Что я додумался вот до этой вещи. Но должен вам сказать, что жизнь шла по-старому. Был недостаток продуктов. У нас не было. Отца за его хорошие отношения, многие солдаты, у него служившие в госпитале, привозили сами из деревень, знали, заплатит отец, муку, сахар. Так что мы могли делиться с этими вещами еще с другими. Но в городе начался недостаток.
Это вы сейчас говорите о каких месяцах приблизительно?
Это я вам говорю уже вперед, немножко забежав, после большевистского переворота. Но самый большевистский переворот, я вам о нем не упомянул. Он происходил же в октябре. Вскоре после начала наших занятий, после провала дела Корнилова. Корниловское дело в августе провалилось. Через 2 месяца был большевистский переворот. Я в этот момент заболел желтухой. И находился дома, лежал. Заболел желтухой от хлеба. Вот вам может характеризовать, как можно быстро богатой стране при революции дойти до питания жмыхами и совершенно несъедобным хлебом. Приходил из гимназии сам, дома еще ничего не было. Ну вот, готовил завтрак, картошка, селедка. И аппетит был волчий. Я был спортсмен, рос в это время и съедал громаднейшее количество. И вот, вы знаете, это было как сырой какой-то кирпич, черный хлеб, паёк, который давался. У нас там пекли белый хлеб, у отца желудком были не лады. А я любил этот хлеб. Сырой хлеб мне нравился. Мне запрещали его есть, я его ел. И вот как раз, когда был большевистский переворот, у меня была желтуха. Я находился дома. Ну, сырой хлеб в большом городе. Вы и не видите этого боя. Ездят грузовики, мы жили на окраине Марьина роща, которая сразу была охвачена революционным восстанием. Отец дома тоже оставался. Образованы были во всех домах самооборона. Гордое название. заключалась антисамооборона в том, что так как бандиты, грабители пролазили, пользуясь этим в разбитое окно или куда-нибудь через подвал, в дом, грабили, крали, значит, в парадных сидели дежурные. Сидели они без всякого оружия, взяв зонтик или палку, и вот, значит, и вели политические разговоры. Шли разговоры, кто с какой стороны к Москве подходит, какой генерал уже совсем приблизился, который генералов и в природе не существовало. Что думает Вигжель? Вы, наверное, не знаете, что такое
Вигжель? Нет, не знаю.
Да, это всероссийский исполнительный железнодорожный Всероссийский исполнительный комитет железнодорожных. И там что-то такое еще дальше идет. Значит, это те, которые могли остановить движение во всей России своим постановлением. Но они ничего не останавливали. Они объявили, если не ошибаюсь, нейтралитет в этой борьбе.
И в какой борьбе?
Борьба, восстание же в Москве брали.
Да.
И в Петербурге брали Зимний дворец, а в Москве защищались юнкера и добровольцы, офицеры от сосредотачившихся в Москве красногвардейских отрядов, которые в Кремле они сидели, Александровское училище. И нужно сказать, офицеры, эту молодежь, юнкеров, и молодых офицеров, совсем молодых офицеров, не поддержали. Вот в нашем доме, это около Института путей сообщения на Бахметьевской, было, вероятно, человек 5 офицеров, уже с фронта вернувшихся и сидевших у себя дома. Молодые люди, в возрасте 25-30 лет. Из них только один, брат одного из тех, что у нас был, мы знали, например, вот участок. Все остальные 5 отсиживались. Ждали, кто-то придет и наведет порядок. Вот в этих условиях происходил Октябрьский переворот. Опять был у нас перерыв занятий. И когда мы явились уже после занятий, чувствовалось здесь совершенно новое. Вот тогда и началась, как противодействие, правая радикализация учащейся молодежи. И она шла очень далеко и принимала нехорошие формы. Она принимала формы резкого антисемитизма. Она принимала формы, я бы сказал, такого резкого шовинизма, которого, по сути дела, никогда в московской такой обычной гимназии не было. И оно шло как раз со стороны, я бы сказал, вот тех дети лавочников, радикальные настроения от них шли в необычайно сильной степени. Так что даже рассказывались, вот был я в Союзе Русского Народа, он возникает снова. Я не знал, что такое Союз Русского Народа. Тогда вот меня не объяснили, как. Значит, вот вы видите, радикализация шла весьма сильно, несмотря на резкое левое настроение в стране. И интересно, какие возможности еще были. К нам приехал сын денщика отца моего старика. Старик, ему было лет 45. Молодой солдат-фронтовик. И вот, не помню, в январе он мне говорит, пойдем, Николай, с тобой на Красную площадь. Там назначен крестный ход для и молебствия о свержении коммунистической власти.
Это, значит, был январь 2018 года.
Сказал я отцу. Отец говорит, там могут быть неприятности. Никуда ты не пойдешь. Но я говорю, я ж пойду с Николаем. Богатырь Николай. Отец ему говорит, смотри, Николай, мне за моим. И ни в какие глупости не влазь. Нет, мы только пойдем в церковь, посмотрим и вернемся. И вот мы отправились с ним. Это была такая импозантная картина. Во-первых, когда мы подходили к Кремлю, уже стояли громадные заслоны красногвардейские. Он мне говорит, смотри, Николай, все их подсумки полным боевым запасом. Я этого не знал. Это Николай уже солдат. Надо держать ухо востро. Вошли мы, кажется, в Архангельском соборе было служение. Патриарх был уже избран, и вот он для этого молебна, его облачали, шла служба. Вот это я видал единственный раз патриарха Тихона. Его облачали в патриаршие одеяния старых патриархов. Как он выдерживал, не знаю. На него надевали и так, и потом поперек эти парчевые ризы. Это надо большую тренировку, чтобы выстоять службу во всем том, что на него было надето. У него простое было, я бы сказал, хорошее мужицкое лицо с твердым таким носом прямым, серые, спокойно смотрящие глаза. И когда еще продолжалась служба, Николай мне говорит: мы никуда ничего не увидим, сейчас надо пробираться. И через эти Спасские или какие ворота мы вышли и оказались в первом ряду. Я уже... Тогда он говорит: беремся за руки. Он начал командовать. И мы образовали цепь. Никаких же со стороны вот крестного хода. Надо очистить. Николай стал командовать. И вот мы стояли, крепко держась, и тут собирались со всех сторон на Красную площадь от всех церквей крестные ходы. На всех крышах окружающих мы видали красногвардейцев с пулеметами, но никто из них не вмешивался. Иногда видны были следующие картины. Проходит крестный ход, стоит красноармейские патрули. И вдруг из крестного хода выходят: а шапки снимать не будете? И 2-3 человека сбивают шапки с 5-6 человек, стоящих вооруженных около пулемета там. Те не протестовали. И вот здесь было это молебствие. Мы потом добрались, чтобы отец не беспокоился раньше. Но вот вам, какое еще в 18 году было неуверенное положение власти, что такая демонстрация, хоть и церковная, но определенно политическая, могла происходить. Она произвела на меня сильное впечатление. Я навсегда понял, коммунизм и народ – это не одно и то же. Она у меня осталась впечатлением на всю мою дальнейшую жизнь. То, что на Красной площади я увидал. Между теми и народом есть громадная разница. И покорить полностью народ они никогда не смогут. Вот это в этой толпе я впервые тогда почувствовал. Вот примерно то, что я вам могу сказать о 17-м годе и начало 18-го, так как по годам хронологически эти события трудно разделять. Я думаю, что весь период до весны, до мая 18-го года, это все еще относится к коммунистическому перевороту. Власть не была в седле. И это мы ощущали на каждом шагу. Никто ничего не боялся говорить. Никаких последствий за эти разговоры быть не могло. И кроме того, можно было начать действовать весьма решительно. Мой отец в это время вернулся добровольно на службу военную. Добровольно потому, что его просил Брусилов. Мой отец когда-то на фронте был знаком с Брусиловым. И Брусилов был ранен в Москве. Мой отец был поклонник Брусилова. И раз взял меня с собой, когда он навещал Брусилова в больнице. Привез ему там икры. И вот здесь был разговор, из которого я понял, что у Брусилова отца есть какие-то секреты. Но отец ему сказал: он у меня не болтлив, и я его все равно должен буду посвятить. Но что, я не знал. И только вернувшись, я узнал, что Брусилов в то время, это мало кто знает, был в соглашении с генералом Алексеевым, который уже с ноября формировал, но о нем ничего почти не было слышно. На юге где-то есть генерал Алексеев. И к нему Брусилов должен был направлять, что он находит подходящего из офицерского состава. А для того, чтобы те могли доехать, офицерский состав, то Брусилов просил отца вернуться на службу в госпиталь. И к нему будут приходить посланные Его людьми такие люди. Отец их клал в госпиталь, как солдат. То есть, вернее, клались они в госпиталь, приходили как демобилизованный солдат пришедший. Ему выдавались документы. Демобилизованный солдат такой-то. Потому что госпиталя могли демобилизовывать. Отправляется на родину, в Лиский, в Воронеж. Вот в тот район, откуда легче было пробраться. Там был такой знак, я его еще сейчас помню, такой двойной крест. Кто приходил с таким письмом, если отца не было, я должен был заставить его ждать, пока отец придет. Они показывали, приходили молодые люди. И так, по сути дела, это без всякой конспирации почти открыто продолжалось. Вот вам в какой-то мере картина этого переворота. Было ли ощущение нового? Да, но казалось временным. Это какой-то вот такой, немцы бы сказали, шпук. Плохой сон на короткое время. Он сам но был, он сам исчез. Это такая глупость, что она не может долго продолжаться. И, по сути дела, никто не принимал. Только очень немногие, вот как Алексеев там, и Брусилов, который начал. Но у Брусилова был перелом. Он отцу тогда же в разговоре сказал, у меня большие сомнения. Когда меня выносили раненым, они прекратили бой, говорит, чтобы меня вынести, зная, что ранен Брусилов. И ко мне подходили солдаты и просили прощения, что невольно они причинили мне это ранение и несчастье. Я против них идти не смогу. Я помню этот разговор. И когда Брусилов потом стал на красной стороне, я думаю, это определенной степени не какое-то давление угрозы, а вот это ощущение благодарности и определенной какой-то любви к своему солдату, к русскому солдату.
А вы говорили, что казалось, что это какой-то сон, и что так долго длиться не может. А на что же, чего же желали, что искали?
В либеральных кругах, вот как моего отца я всегда слышал, надежды были на самые разнообразные. Сначала союзники не допустят. Но на союзников очень быстро потеряли надежду. Но в это же время уже были немцы. В Москве уже появились немцы. В Москве уже появился немецкий посол, начиная вот так, вероятно, с февраля 1918 года. И в Москве сидел граф Мирбах, который делал, что ему нравится. Когда впоследствии я летом, отец оставался в Москве, в госпитале, продолжая это дело, несмотря на то, что у Брусилова были колебания, отец до сентября месяца был в Москве.
18-го года.
Да, пока ему не пришлось бежать. Это дело раскрылось. И вывозили его немцы. Спасли его от того, он был заочно потом приговорен к расстрелу за эту деятельность. Его вывозили немцы. И наши родственники, двоюродная сестра моей мачехи была замужем за одним немецким... он... офицер резерва, он не был в немецкой армии, он был там представитель торговый, его сразу интернировали, но тут их выпустили немцев. Да. Они вернулись и были в посольстве. И граф Мирбах, его же вот тогда, знаете, покушение на него левых эсеров было. Он был убит для того, чтобы спровоцировать войну. Но в этот момент были уже надежды. Ведь уже произошел переворот в апреле, вероятно, на Украине. Украина была занята и очищена от советских войск полностью. Они бежали, это и не войска были еще. Уже даже Скоропадский же уже приходил к власти. На Украине восстановилась власть. Казалось, тут недалеко, что немцы и здесь наведут порядок. Никто только не думал о том, что а нужно ли немцам наводить эти порядки. И хотят ли они наводить эти порядки. Немцы, по-видимому, давали козыри. Я знаю, когда мне уже пришлось ехать на юг, то отец мне достал письмо. Я получил письмо из немецкого посольства, вероятно, через знакомых отца. Такой-то едет. В Крым я ехал, на Украину. Но я должен был переходить границу нелегально.
Какую границу?
а между Украиной и Россией.
Ага.
И вернее, РСФСР.
Угу.
Это было между Курском и Харьковом, около Белгорода.
И там стояли посты, которые проверяли документы?
Я перешел так и никаких постов не видал. Дело в том, что в этот момент было очень напряженное положение. Ну, там масса можно было делать. Уже было посольство украинское. Я никогда, и отец мой себя украинцем, как я говорю, не считал. Но он мне говорит, а ты пойди в украинское, надо ехать. Не хотел пускать отец. Позвонил двоюродному брату своему, Юрис, консульту известному в Москве. Тот говорит, не пускай Николая. Там, там где-то такой Корнилов шевелится. Ну, теперь Деникин там где-то шевелится. Или Корнилов еще. Нет, уже Деникин где-то шевелится на юге. Он будет отрезан от Москвы. Он не сможет вернуться. Все равно ведь дела идут к тому, что немцы здесь все это ликвидируют. Вот я помню разговор. Но я настоял, чтобы меня пустили. И чтобы меня немцы не задержали. Этих не боялись. Тут пройти можно. А у них столько дыр, что пройти можно. Приезжали люди и говорили. Но езжайте. И так я уехал из Москвы с группой студентов. Среди них было много офицеров, пробиравшихся на юг. Мое письмо помогло всем. Немцы боялись занесения заразных болезней. Мы прошли. Белгород показался обетованной землей, в котором буквально все есть. Мы ели, не переставая, 2 дня. После полуголодной Москвы. И так, по сути дела, я не давал себе отчета, что для меня начинается уже жизнь на колесах. Я попал в Крым, еще 2 года учился, но дальше пошла добровольческая армия. По сути дела, последний раз, когда я увидал Москву, начале июля 1918 года, я, по сути, не знал, что вижу я ее вообще последний раз. И начинается моя жизнь на ходу.